Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кинематографист Бэкстейдж», и в студии его ведущий я, Андрей, и Ирина. Вечер.
Привет всем.
Мы немножко переориентировали наш подкаст, он именно стал называться «Бэкстейдж», потому что сейчас те, кто смотрит нас, наши видео на наших каналах, знают, что мы начали снимать фильм «Миллениалы», и у нас, конечно, в кино снимаются интересные с нашей точки зрения люди, потому что это те самые «Миллениалы», которых мы считаем реализованными, актуализированными и творчески, и в жизненном плане. И поэтому нам, конечно, очень интересно с ними разговаривать, задавая им вопросы о кинематографе, культуре и творчестве. Поэтому мы решили, что для нашего подкаста будет полезно именно стать таким неким бэкстейджем, в котором мы можем представить вам разговоры за кадром и посвятить вас немножко в кухню. Да, Ир?
Да-да-да.
Такую кинематографическую кухню, потому что всегда, в особенности в документальном кино, когда ты представляешь героев, берешь у них интервью, то есть все равно режиссер, он немножко разогревает своих персонажей, то есть настраивает их эмоционально, это, в общем-то, режиссерская работа. И хотя в документальном кино режиссер не влияет на то, что говорят люди, потому что они должны говорить только то, что они думают, там нет как такового сценария, но эмоциональное состояние персонажа очень важно. Поэтому вот наши эти некоторые бэкстейджи, Ира сейчас просто качает головой, она почему-то говорить не хочет. Ей кажется, что ее снимают в камеру, и все видят, как она качает головой. Ну, подай голос-то.
Я не качаю, а киваю в знак согласия.
Но ты киваешь, знаешь, тогда бейся головой в микрофон, чтобы было слышно, что ты киваешь. Вот, эти разговоры мы записываем на площадке, поэтому там, да, мы записываем на хорошее оборудование, но тем не менее слышно, что это какое-то помещение, съемочная площадка. И эти наши разговоры, в которых принимаю участие я, Ирина и наш герой, они, ну, действительно звучат как бэкстейдж, поэтому так мы это все и назвали. Сегодня мы будем, представим вам разговор с нашим следующим героем, да, с Ириной. Ирина, можешь два слова сказать Ирине?
Могу. Ну, во-первых, я хотела бы еще небольшую ремарку к твоему тексту предыдущему добавить. Во-первых, мало того, что мы пишем звук, мы пишем еще и видео, поэтому если вдруг вам будет интересно, как мы выглядим, где мы это все записываем и как выглядит, главное, как визуально или там, как выглядят наши герои реально, вот, вы можете посмотреть наши...
Выглядит хорошо. Перед съемкой мы их припудриваем.
Ну, в общем, вы можете нас еще и на видео посмотреть в наших социальных сетях, в «Кинематографисте», если вы
подписаны. Где Ира кивает головой.
Где я молча киваю головой, вы будете видеть, что я согласна, но просто очень-очень уж хочется покивать.
Так представь помолчать. Нашу героиню все-таки, Ирину.
Ирина Кузнецова, сооснователь магазина ювелирных, магазина дизайнерских украшений, это разные вещи. Магазин этот называется Poison Drop, капля зелья в переводе. Это ребята, еще ее партнер Андрей Мигунов, мы с ним тоже будем разговаривать. Эти ребята 7 лет назад, если я не ошибаюсь, создали онлайн-магазин Poison Drop, онлайн-магазин таких невероятных, интересных и не похожих ни на кого дизайнерских украшений. И вы знаете, за эти 7 лет они такие молодцы, они, в общем-то, мало того, что они развили свой бизнес, они открыли новую нишу для российского бизнеса, это не ниша именно дизайнерских украшений, потому что сами дизайнеры не всегда могут продать свой продукт, не всегда могут продать свое творчество. А вот Ирина и Андрей, они создали такую площадку, которая помогает.
Ну а что их отличает? Это все равно вот и их Poison Drop.
Ну, ты знаешь, мне кажется, их основное отличие, они настолько, вот как бы это банально ни звучало, они настолько честно делают свою работу. Вы знаете, они сделали бизнес, на мой взгляд, не потому, что они хотят заработать деньги, а они хотят...
Поменять мир.
Поменять мир, сделать его красивее и сделать каждую женщину, каждую девушку и даже молодого человека, если он любит себя украшать, у них есть тоже украшения для мужчин. Они хотят просто помочь тебе стать самим собой, индивидуально как-то выделиться из толпы и так далее, найти себя, наверное, или как-то себя вот, в общем-то, ну, как бы продвинуть или там рассказать о себе.
Я могу добавить только, почему они оказались героями наших фильмов. Потому что, во-первых, они относятся к поколению миллениалов, то есть тех, кому сейчас 30 или 40. Во-вторых, они существуют совершенно уже в другой ипостаси. Большинство людей ее даже не замечает. На мой взгляд, они создают контекст, они сами так говорят, потому что они же не создают дизайнерские украшения, они создают истории о них.
Да, конечно.
И эти истории транслируют, у них онлайн-магазин, то есть он современный, если говорить с точки зрения там четвертой промышленной революции, да. Они создают историю, из этих историй они создают настроение, они создают состояние, как бы, людей. Это очень близко и созвучно к тому, что делает кино.
Да, да.
Потому что кино тоже создает настроение, показывает образы героев, плохих или хороших. У них нет плохих героев, поскольку речь идет об украшениях, и все украшения хороши. Дизайнер закладывает какое-то свое в украшение, там, понимание мира и красоты, и они это, собственно, транслируют. Мы знакомы с ними достаточно давно, и когда вот пришла идея снять фильм об этом поколении именно людей, которые с моей точки зрения, вот с точки зрения творческого человека, одного из авторов фильма, они актуализированы именно по-человечески во всех ипостасях. В личностном плане, да, в социальном, семейном плане, в предпринимательском плане, то есть в профессиональном плане. Именно об этих людях мы и говорим.
Ну, в общем, они стопроцентный self-made, как это сейчас можно, в общем-то, да, понимать, да. Да, в нашем современном обществе.
Ну, а дальше мы предлагаем вам послушать вот наш разговор, этот бэкстейдж наш с Ириной, и потом мы вернемся в студию. Всем привет! Мы традиционно продолжаем наш бэкстейдж со съемочной площадки. И сегодня мы в гостях еще одной нашей героини, Ирины. Ирина, если кто внимательный из наших подписчиков, видели ее у нас несколько раз как эксперта по украшениям в их беседах, разговор с экспертом с Ириной. Ирина – миллениал. Ирина – успешный человек, но об этом расскажет фильм. А здесь в подкасте мы традиционно будем говорить, наверное, о том, как вообще кинематограф вот сейчас вошел в жизнь людей, вот таких, как Ирина, потому что я знаю, что Ирина видеоблогер, да, Ирина ведет канал, я даже где-то как-то помогаю иногда, вот. То есть, фактически, тебе приходится работать актрисой, наверное, или нет?
Ну...
Вот как ты себя ощущаешь, когда готовишься к видеосъемке?
Просто ты профессиональный человек из кино, и у нас разная терминология. Угу. Я у себя внутри никогда не использую слова «кинематограф» и «актриса».
Конечно.
Потому что сразу для меня это идет такая нагрузка. Кинематограф, куча людей, там, с камер, продакшн какой-то, и актриса, что-то нужно себе, там, типа, изображать.
Ну, играть.
Играть, да. Вот, то есть я скорее, ну, мы с тобой начали этот путь, и спасибо тебе большое за то, что ты много что рассказал про этот мир удивительный кинематографа. И я для себя просто взяла какие-то правила, которым я неукоризненно следую. Я не знаю, кинематограф это или нет, но это точно правила какие-то видеоблогинга, то, что когда ты что-то рассказываешь, как ты должен это рассказывать, да, что ты не про себя, а ты про мир своими глазами. Вот это очень большая разница, которая мне очень помогает. Об этом сложно всегда помнить, когда ты в кадре, когда ты что-то наговариваешь на смартфон, но, тем не менее, это очень важный момент, не знаю, кинематограф.
Я понял, я просто имел в виду, что очень многие люди, которые вот инфлюенсеры сейчас, которые начали вести, в особенности в Инстаграме, блог, им ориентироваться не на что. Угу. Традиционно люди всегда смотрели кино, как там одеваются, да, как красят. Вот вы же с Ириной как раз вот вы про украшения разговаривали, даже я с интересом смотрю, потому что ты точно понимаешь, ты, как ни странно, описывала характер героев. Ты считываешь и говоришь, да, характер точно и по украшениям вижу.
Хотя, в общем-то, во-первых, здравствуйте всем, как-то мы не поздоровались.
Но Ира у нас, как всегда, сзади.
У нас же подкаст, поэтому, конечно, люди же нас слушают, они видят, поэтому всем привет. Слушай, ну да, действительно, я в первый раз, когда мы с тобой говорили о сериале «Содержанки», меня совершенно удивило вот тот аспект, то есть как бы я как продюсер, да, то есть я знаю, как бы работаю художника по костюмам, там художника, режиссера, актеров и так далее, а ты совершенно с другой стороны зашла. И в принципе мы с тобой говорили об одном и том же.
Она как эксперт зашла. Да, мы же таких экспертов зовем на съемку, когда составляется образ героини, ты зовешь эксперта и говоришь, а что тут может быть?
Имеется в виду, что с помощью элементов, с помощью украшения мы образ героев делаем полноценным. Вот не было, например, бы у героини, я не знаю, там Марины Зудиной, да, которая играла, вот не было бы у нее вот таких украшений, а были минималистичные украшения, это был бы другой персонаж.
Кому чего, а Ира хочет превратить наш подкаст в бэкстейдж, в разговор с экспертом.
Нет,
мы сейчас говорим об Ире. Она у нас героиня фильма. И я пытаюсь, как бы, как вот, ну, режиссер, что ли, исследовать очень простую вещь. В фильме в моем, В нашем, да?
Да.
Она героиня, абсолютно. Будет написано, да. В фильме снималась Ирина Кузнецова.
Да.
Потому что фильм про Ирину Кузнецову. Вот. А я сейчас у Ирины спрашиваю, это вот насколько вообще... Ирина, там, мы понимаем, что она предприниматель, я знаю, что она архитектор там по образованию, творческий человек, да? Но там, вот в этом Инстаграме, она чувствует себя... У кого она учится? У селебрити, то есть она на кого смотрит? На каких-то актрис? Или она из себя идет? То есть сейчас человек, вот такой успешный, да, миллениал, он не может быть... вне вот этого кинематографического пространства. Вот, понимаешь, что такое фестивали, Оскар, да? Звезды наряжаются, все вот эти модные бренды дают им, как говорится, свои украшения. Это все реклама, то есть это американцы создали еще там в 20-х годах. Это работает, это пришло к нам. На это же люди ориентируются. Вот когда Ирина ведет свой канал, в особенности по украшению, она ощущается селебрити, нет?
Нет.
Нет?
Ты знаешь, мне кажется, сейчас вообще абсолютно мое время, я его так чувствую, потому что я всегда ждала, когда это придет, когда не то, что можно быть собой, когда нужно быть собой. И я всегда испытывала диссонанс того, что там в советские времена или в школе, или какие-то правила всегда давили, что так нельзя, так не принято, нужно говорить, что от тебя хотят услышать. А сейчас я просто достаю изнутри, что я правда думаю, что я правда ощущаю. То есть я очень честно всегда говорю, ой, эти сережки не покупайте, потому что они плохо сидят. Ну, как бы, мне кажется, что это нормально. Я не хочу никого обмануть, я не хочу никому ничего продать. Я просто в этом блоге делюсь своим мнением, своим ощущением. И это абсолютно время, ну, вот, мое в плане того, что мне просто нужно быть собой. И поэтому я ни на кого не ориентируюсь. Вот, то есть мне просто нравятся чисто какие-то люди, харизматично, там, харизма их или внешность, или какая-то подача, но никак не в контенте. Это нормальный ответ?
Нормально, конечно. Мне тоже это очень нравится, потому что...
Ну, это честно.
Вот, понимаешь, я, ну, если уж там подкасты мы разговариваем, то все время вот я сейчас Ирине говорю, то есть мы люди, которые работали в классическом кинематографе, да, в киноиндустрии. Но вот этот новый мир меня потряс именно этими возможностями, именно этой искренностью. И я понимаю, что кинематограф, вот как он создался, это же движущееся изображение. Но была какая-то камера обскура, потом придумали фотопленку, да, которая там целлулоидная горела. А оказывается, там 15 кадров, 16 секунд можно было снять движение, пришли Чаплины, и так вот началось и пошло. Но потом-то это вместе с видео, с телеком, и сейчас уже просто вместе с айфоном оно пришло к каждому.
Угу.
Так или иначе, любое движущееся изображение, когда снимают какую-то законченную историю, это называется фильмом, и это кинематографический способ. Именно поэтому мы поворачиваем в эту сторону, потому что я понимаю, что мы оцифровываем свою жизнь, заводим ее в интернет, там ее изучает искусственный интеллект, и в итоге это когда-то превратится в тот самый виртуальный мир, который будет очень похож на тот реальный, в котором мы живем. И единственное, что мы туда можем передать, я говорю, это наши эмоции и чувства. Вот то, что мы чувствуем, то, как мы понимаем. Потому что все остальное можно записать цифровым кодом, а это никак нельзя. Это отличает людей. То есть креативность, по сути, и эмоции. И как раз вот то, что ты говоришь, вот эта вот искренность, да, с которой... Это очень похоже на документальное кино, очень. Вот который фильм, который мы снимаем, его как бы можно... Но я его называю неигровым.
Угу.
Потому что... Здесь, невзирая, ну, на какую-то визуализацию определенную, которая все равно существует, она уже другого формата, она как бы для интернета. Это фильм не для большого экрана, а для большого такого пространства именно виртуального, как веб. И для меня это все равно важно, потому что я на всех людей все равно смотрю как... Для меня человек как центр вселенной. То есть любой человек, с которым я общаюсь, он становится для меня героем какой-то истории своей. И мне важно раскрыть его, увидеть, уж так там меня научили. Я заболтал вас, да, это подкаст не имени меня. То есть ты не ощущаешь себя селебрити, но все равно, тем не менее, это приходит.
Ну а что такое селебрити? Ну,
то я есть, не это знаю, что... это у тебя надо спросить. Ты же украшения продаешь, значит, ты знаешь.
Я не знаю, как себя ощущать.
Это селебрити. Какие-то наряженные, напомаженные люди, которых все знают, они очень известные какие-то.
Не знаю, я приятельствую с некоторыми известными медийными людьми, но когда ты с ними разговариваешь, то есть это абсолютно такие же люди, как
конечно.
Мы. Просто у них есть узнаваемость, да, и публичное лицо. У кого-то оно, ну, так получилось, это может быть случайность, у кого-то заслуженно, кто-то шел к этому успеху, там есть одна приятельница, с которой мы дружили, когда нам было по 18 лет, и она говорила, я хочу быть вот там круче вот этой. Вот, то есть у нее был какой-то таргет, она на кого-то ориентировалась, она к этому пришла, она вышла замуж за известного человека. Вот, и я понимаю, что она этой известности, быть селебрити, она хотела.
Угу.
У меня просто нет такого желания, и... ну, то есть вот я вообще
но
не
ты же все равно получается, что публично, поскольку ты лицо компании... Ты ведешь
канал. Да, но я просто это не анализирую, я с этой мыслью я не просыпаюсь. И я, наоборот, ощущаю какую-то ответственность, что я транслирую, я должна это транслировать непрерывно, скажем так.
Так вот,
да.
Это и хорошо, понимаешь, в чем разница? Селебрити не могут быть тобой, а тебе не надо быть ими, потому что у них есть некое лицо публичное, которое они приобрели, медийное, а оно все равно выстроено, правильно?
Да, ты мне прямо вот с языка сняла, я думаю, ты сейчас договоришь, я у тебя спрошу, а ты ответственность, вот когда ты ведешь любое свое видео, ну, как бы записываешь, да, и мы его потом в результате видим в Инстаграме, там, и так далее, вот ты же чувствуешь ответственность за то, что ты говоришь, то, что ты транслируешь, потому что ведь есть люди, которым нужно, чтобы их научили, как носить то или иное украшение.
Ты знаешь, вот есть, я извиняюсь, я перебью, да. Но просто есть огромная разница. Есть ведущие, так, которым на суфлёре дают текст, и они должны там подготовиться, заучить, они должны не перепутать что-то. Да. А поскольку я строила этот бизнес, и я строила этот рынок, можно сказать, вместе с моим партнером, мы его создавали на российском, даже не побоюсь, на мировом рынке мы его создаем, то есть это вот дизайнерские украшения. И я как никто знаю, чем отличается, что о чем меня этому учить не нужно, поэтому я, ну то есть если я даже ошибусь, то я считаю, что мне простительно. Вот, потому что...
Мне кажется, это наоборот прекрасно. Вот я из-за этого этот фильм затеял, чтобы как раз вот то, что вы называете ошибкой, я это называю искренностью, это жизнью.
Ну, да.
Это то, что и отличает от селебрити, от этих вот ведущих. Мы работали на телеке, я работал с телесуфлером. Оторваться от него потом очень сложно, но люди чувствуют вот эту неискренность. То количество подписчиков, которые есть, тот месседж, который вы несете у себя на канале... там, poison drop, он и говорит о том, это совершенно иной формат. Вот я как режиссер могу сказать, он родился там в интернете, он там будет развиваться. Его нельзя перенести, были попытки переносить интернет на телевизор. И вот там 100 500 пытались показывать чуть не по Первому каналу. Это все провалилось, потому что это разные вещи. В телевизоре люди хотят приглаженные новости, каких-то ведущих, которые все читают, не сбиваются, у них ни «а», ни «э». То есть они не люди. Они именно вот какие-то такие ведущие. Или вот селебрити. Я хочу видеть напомаженных людей, умных, красивых, которые улыбаются. Они не писают никак, вот как у нас
не
любят
пукают,
говорить. Да, не пукают. У них этого нет. Они всегда немножко на облаке сидят. И это было. Традиционные медиа транслировали это.
Но, смотри, с появлением с Инстаграма, да, не только наши селебрити, да, но и началось это, конечно, все с Запада, все же всегда начинается с Запада, мы потом подхватываем. Вот, они как раз начали быть естественными.
Коронавирус начался с Азии.
Нет, натуральными, естественными становятся они. Знаешь, я вспоминаю, мы тут с Андреем недавно говорили, когда только-только Инстаграм появился в России, вообще это очень много лет назад, я не помню сколько, Кристина Арбакайте, для того, чтобы за ней не бегали папарацци по Майами, она рожала в Майами свою девочку, и она сделала оттуда первые фотографии, прям с роддома, прям со своей палаты, фото девочки, своего мужа и так далее, она запостила, то есть она из наших селебрити вообще первая, по-моему, была. И просто вот, и она написала на зависть всем папарацци, в общем, вот это мое, как бы, я сама ньюсмейкер. И действительно, и все, а нет необходимости бегать, нарушать внутреннее какое-то твое пространство личное, да, там, вмешиваться в него. То есть ты как бы сам транслируешь свою жизнь. Вот ты не стесняешься, вот мне всегда, я когда на тебя смотрю, я думаю, вот ты не стесняешься, что тебя увидят вот такую, какая ты есть?
Нет.
Ты
а что она что, какая она есть?
Есть люди, которые, знаешь, боятся, что вот я так сейчас сижу, у меня, блин, подбородок
висит. Это воспитание такое.
Нет, я себя не оцениваю, там, как я выгляжу, кому-то я понравлюсь или не понравлюсь. То есть у меня как будто другая миссия и задача. То есть у меня нет задачи понравиться. И понравится, может, так 100-долларовая, как говорится, купюра всем, да, то есть и люди, мы, чем больше становится наша группа в Инстаграме, мы выходим за пределы людей, которые супер лояльны к нашей компании, появляются хейтеры, и я их очень люблю, потому что это какая-то обратная связь, адекватность, это не только когда твоя мама тебя, безусловно, любит, и говорит, Ира, ты такая классная, я говорю, мам, спасибо, вот, то есть и там дальше подружки, там муж, дети, когда ты нравишься, безусловно, появляется обратная связь, которая делает тебя, ну, ты просто немножко трезвее на себя смотришь, и ты понимаешь, что люди с тебя считывают. По поводу там комплексов «понравлюсь, я не понравлюсь, как я выгляжу», ну, вообще об этом я не думаю. Мне, конечно, хочется... я стараюсь выглядеть опрятно. Вот это единственное, что... то есть не взъерошенное, не с... И до такого, как в Америке, я еще не дошла, когда там они прыщи давят,
ну, да,
в прямом эфире. Вот, такого у меня еще нету, и не будет у меня внутренней такого... Ну, просто вот чистоплотность, опрятность — это то, как я хотела бы выглядеть в кадре. Вот, но это не равно красиво. Но это красиво в моем понимании, в смысле, не вот с нарощенными ресницами.
Как раз тот самый момент, когда вот сейчас я слушал Ирину, да, как она говорит, и как режиссер прикинул, думаю, ну вот я снимаю кино игровое, mm-hmm. мне надо пригласить, я могу Иру пригласить только как Иру.
Да.
Потому что если я заставлю Иру сыграть, я сломаю все, что вот это как вот цветок, который сам растет, он красив. Если ты попытаешься его пересадить в вазу, в какую-то оранжерею, он потеряется.
Да.
И вот в этом, мне кажется, я говорю, это тот самый восторг, который я испытываю от того нового кино, которое появляется, что нужно уметь фиксировать людей такими, какие они есть. Они уже сами себя фиксируют.
Да, и, кстати, я поделюсь опытом, мы когда начинали вести наш блог, потому что изначально у нас Инстаграм был только из фотографий, ну и вообще все начинали Инстаграм с фотографий, да, видеоформат, ну, не так давно пришел. Мы, естественно, как компания это подхватили, и я должна была быть в кадре, мне написали текст, были там какие-то люди, которые ассистировали, режиссировали, и это вообще супер провальные истории, потому что вот я так работать не могу, то есть меня нужно в чистое поле и давать эмоцию, то есть если меня даже... Мне нужно сказать, какая история, я ее расскажу, и чтобы режиссер потом сказал, я ее сделал, ну, я ее рассказала, ну, да. Я донесла то, что я должна была донести, а когда мне начинают текст пихать, и, ну, я думаю, что сейчас так многие современные, вот, в тему того, что ты говоришь, да. Это, ну, не работает от слова совсем, потому что там нет эмоций, это становится все искусственно, люди считывают, то есть это как бы не твое пальто.
Вот это удивительно, что интернет, он отсекает неискренность, люди мгновенно вычисляют монтаж, вот эту вот написанность текста, то, где, ну, в рекламе это работает еще пока, да, это работает в корпоративном, наверное, видео, то есть там, где все выверяют, делают красиво, так как в офлайне. Но круче всего заходит именно вот искренность чистая, когда люди рассказывают от себя, вот сразу от сердца, о простых вещах. И я считаю, что многие считают, что это низкое, да, я считаю, что это выше. Это вот человечество пришло, оно к какому-то высшему пришло, наверное, в такой форме проявления. У нее будет тоже своя этика какая-то. Я, например, не очень приемлю мат там публично, потому что это специфический язык. Но, тем не менее, молодежь не может там без него, потому что для них это такой бунт или фронда.
Слушай, ну сейчас такой выбор. Просто кто-то на мате думает.
На мате это... думать нельзя. Он эмоциональный язык. Там, ну, мат не несет в себе мыслей. То есть слова, они как раз и появились, как сказал Ноам Хомский, для того, чтобы человек думать мог. То есть человеку была потребность думать, и он придумал слова. То есть он начал какими-то обозначениями, именно чтобы мысли продвинуть. Мат, он мысли не несет. Он
несет эмоции. Это я к тому, что ты говоришь про этику. Мне кажется, просто каждый найдет свою аудиторию.
Да.
У молодежи есть потребность потреблять вот эту нецензурную лексику. Они как-то ей выражаются специфически. Ну, просто у меня дети, подростки, не то,
но
что они ругаются матом,
но
они говорят мне какие-то слова, которых я раньше не слышала, если честно. Вот.
Ну, это они подхватывают такие новоделы.
Ты, кстати, в жизни вообще используешь матерные слова?
Нет, никогда.
Вообще?
Mm-mm.
Ира много чего не использует. Она вина не пьет.
У меня нет
потребности. Я вообще не знаю, как у нее детей эта штука получилась. То есть получается, что она сексом занимается. Это прям
еще...
не знаю. Вина не пьет, мата не ругается, а как же секс, да, тогда получился?
Подождите.
Не
есть...
пьяная и без мата. Это
то есть
что
ты
ж
еще
такое?
И алкоголь не употребляешь?
Нет.
То есть
нет.
Совсем?
Вообще совсем.
А как
я говорю, даже на Новый год. Меня просто спрашивают, а на Новый год шампанское? Это следующий просто вопрос. Ну, так получилось, что у меня такой организм, что мне невкусно. То есть мне не то, что плохо. Мне настолько невкусно, что я не могу преодолеть себя, чтобы выпить эту гадость.
А что ты пробовала? Почему? Что ты попробовала и что так вот вдруг решила, что невкусно?
Кока-кола она пьет.
Нет,
понимаешь, это ужасно для сторонников, поборников здорового образа жизни. Но Ира любит кока-колу и пить.
Ну, шампанское.
Тебе не понравился просто вкус шампанского? Во сколько лет?
А что там хорошо? Он кислый и шипучий.
20-18, вот так.
Ну, пусть тебе не нравится.
Ну, просто
но если ведро, то, конечно, не понравится.
Мне привкус алкоголь не нравится. То есть даже вот если валерьянку
вкус
накапать
нравится.
В стакан, вот привкус алкоголя, я прям не могу. Я вообще не понимаю, как люди... Там запах пива я не люблю. Поэтому я никогда не была пьяная и все время угрожаю своему супругу, что когда-нибудь
я это сделаю.
И
я считаю, что это надо сделать. Я сниму это останется в вечности, и люди потом увидят это в фильме.
Очень интересно, а что должно произойти, если ты можешь, конечно, об этом поговорить, что должно произойти в твоей жизни, чтобы ты напилась? Как вот ты думаешь себе? Кто-то обидится на кого-то или расстроится.
Нет, я ни на кого не обижаюсь. Вот. И меня еще, знаешь, что спрашивают? А как ты отдыхаешь? Как ты расслабляешься?
Я не напрягаюсь.
И я как-то задумалась об этом. Нет, я напрягаюсь, безусловно, потому что у меня огромная нагрузка на работе, в семье. Это как мне бесследно не проходит. Ну, то есть так не может быть. То есть если я буду говорить, что я не напрягаюсь, я просто обману вас. Но, конечно, и бывает сложно и в бытовом плане, и в плане работы. работы и совмещать это все тоже бывает не просто. Но я задалась этим вопросом, а как же вот так у меня мозг это все выдерживает? Я нашла ответ, что просто у меня такая особенность психики, что у меня мозг не перегружается, когда идет смена деятельности. Я как дедушка Ленин, я могу делать несколько дел одновременно, и от этого я не устаю. То есть я там условно уложила ребенка спать, пошла, написала имейл, приехали, вот вы, мы сейчас что-то снимаем, потом я пойду делать свои материнские обязанности. И от того, что очень много всего смешивается, у меня идет переключение деятельности, и я не выгораю и не устаю от чего-то одного.
Вот именно поэтому мы выбрали тебя для фильмов «Миллениалы», потому что «Миллениалы» во многом, они как раз, мне это свойственно. Но, допустим, в Советском Союзе меня за это гнобили. Говорили, что там синдром дефицита внимания, нельзя делать много дел одновременно, мультизадачность раздражает. А сейчас время креативных людей, и поэтому как раз люди с такими свойствами характера, как у тебя, получили возможность себя проявить, да?
Ну да, мне потребовалось время, чтобы это принять, потому что с детства мне мама говорила: Ира, есть японская мудрая пословица. Если ты моешь посуду, то ты моешь посуду, то ты мой посуду.
А вот это ты уже расскажешь нам в фильме.
Да, я от этого все время испытывала чувство вины. Я думаю, ну почему мне было сложно, например, читать книжки в детстве, потому что я не могу делать одно время. Ну, вот прям в прямом смысле, у меня мозг не может делать одно дело. Мне плохо от этого.
Я читаю 5 книжек одновременно, а лучше 6.
Ну нет, я по-другому сейчас делаю. Я вот когда была возможность летать в самолетах, я лечу в самолете, вышиваю и слушаю аудиокнигу. И это для меня норма, вот, потому что я делаю что-то моторно и слушаю аудиокнигу. То есть просто читать я не могу. И так у меня во всем. То есть если я, там, не знаю, мою посуду, я еще мою пол и что-то еще готовлю одновременно.
Ну вот это мы все расскажем в нашем фильме. Я слышу, что тебе пора идти выполнять материнские обязанности, потому что у нас у двух героинь маленькие дети. Вот, а мы тогда прощаемся с нашими слушателями подкаста.
Все?
И это только лишь для подкаста все. А дальше мы продолжим. Сейчас пойдем, ты выполнишь материнские обязанности и пойдем уже снимать тебя для кино.
Всем пока.
Всем пока.
Вы послушали наш разговор, мы вернулись в студию. Тебе есть что-то добавить вот к тому, что мы разговаривали в бэкстейдже?
Ну, наверное, может быть, просто добавить. Мы там сказали, что у Иры маленький ребенок там дал о себе знать. Вы знаете, у Ирины 4 детей, и вот буквально месяц назад она стала в 4-й раз мамой, и это не мешает ей реализовываться. Вот в чем интерес наш, в общем-то, к ней, как герою фильма в том числе. То есть это очень какой-то для меня, вот для современной женщины, для меня это вообще какая-то невероятная совершенно способность Иры восставать из пепла. То есть, знаете, как бы кажется, что ой, родился ребенок, два ребенка, все, женщине некогда. Нет, нет, нет и нет.
Она гвозди молодец. Бы делать из этих людей, да. Вот да. Именно такие люди являются героями тех фильмов, которые мы с Ириной снимаем, потому что в игровом кино, когда мы работали, там такой образ легко создать. А вот найти в жизни человека, который бы соответствовал вот именно такому герою нашего времени образу, это очень сложно. Мы сейчас практически полностью сконцентрировались на этом, и все, что мы делаем со всем своим кинематографическим опытом и бэкграундом, он посвящен тому, чтобы наши слушатели, наши зрители, другие какие-то люди, да, они понимали, что изменилось время, изменилась жизнь, поменялись люди, и люди должны меняться. В этом и есть смысл, наверное, человеческой жизни, да, эволюции какой-то.
Да, конечно. Однозначно. Тут я не киваю, тут я тебе подпеваю, можно сказать. Вы знаете, еще один такой момент, я сейчас вот вспомнила. Когда ты идешь снимать... Как бы, если ты идешь в локацию специально предназначенную, да, для съемки, да, ты понимаешь, что туда приезжает съемочная группа, там будет декорация, там будет свет и так далее, актеры. А когда ты едешь к живому человеку, к маме 4 детей, у которой там, да, повторюсь, маленький ребенок вот-вот буквально недавно родился, то ты все равно испытываешь какой-то, ты волнуешься, потому что ты не понимаешь. Ты
Но это жизнь, это настоящая жизнь,
да,
живых людей.
Да, ты полностью зависишь, то есть твоя технология производства этого фильма, съемка этого героя, я сейчас с этой точки зрения.
Да, конечно.
Она полностью сейчас будет зависеть от ритма, от режима.
От настроения, от эмоций, от состояния здоровья, от всего, правильно?
Да, от режима семьи, в которой живет наш герой. И мы можем просто приехать и оказаться, что мы не можем это снять, потому что, например, заболел ребенок, или, например, там, я не знаю, очень много детей, или они не поели, или... Но поскольку мы сказали, это документальное кино, и мы будем фиксировать именно так, как оно сейчас есть, если дети не готовы, значит, окей, мы будем ждать, пока они приготовятся. Но Ира пропагандирует такое понятие «ленивая мама». Она всегда говорит, что мои дети очень самостоятельны, потому что я... В общем, продвигаю вот эту теорию ленивой мамы, когда мама не беспокоится, не бегает и не достает своих детей вот с какими-то советами и какими-то бесконечными опекой. Заботами и опекой. Да, вы знаете, мы в этом убедились, ее дети настолько самостоятельные, в общем-то, они настолько организованы и вообще, что мои, в общем-то, опасения, они все разбились буквально через 5 минут вхождения, скажем так, в их квартиру.
Так, мы рискуем превратиться в подкаст «Я ж мать».
«Я ж мать», да. Ну, мы же говорим о герое, поэтому да. мы не сказали об этом, не поговорили, скажем так, об этом с Ирой в самом подкасте, но мне бы хотелось все-таки обратить на это внимание, потому что это ее, как бы, жизненная кредо, которая, в принципе, как, ну, скажем так, такой трафарет прикладывается ко всем делам.
Мне кажется, это даже у этого поколения оно выражено вообще, это кредо.
Возможно.
Не мыслить себя в какой-то одной роли. Вот я ж мать или все. Да?
Кстати, да, вот туда. И Ира ведь у нас уже третий наш герой, да?
Да.
И вы знаете, удивительно, ты прав. Я думала, что это, наверное, только Ира, но у Иры это очень явно, да, выражено. И, ну, в силу ее характера там, или в силу ее, в общем, такой данности определенной. Но все три героя наши, вот сейчас они, ты прав, они именно так и живут.
Да, у них несколько, вот как бы, даже это не роли, это их вот ипостаси какие-то. Она всегда есть профессиональная, то есть человеческая какая-то, и вот такая родительская ипостась.
В общем, короче, на детях жизнь не заканчивается
у
них.
Ну, ладно, смотрите нас на всех наших каналах. Сетевое издание «Кинематографист» в Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках, в Дзене, на подкаст-платформах, CastBox, Apple, iTunes, Google и Яндекс.Музыка. Безусловно, они всегда просят упоминать их, потому что предоставляют нам свою платформу. И, в общем-то, хороший ресурс, там можно еще музыку слушать, кроме нашего подкаста.
Что я и делаю.
Да, а мы на сегодня прощаемся с вами и до следующих встреч.
Пока.